эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И мы проведем его вместе с Филиппом Филем, который, ну, мало того, что гуннер, он еще и мой регулярно соведущий на матчдее. И следующую неделю на матчдее мы будем вести с Филиппом. А эту неделю, кстати говоря, мы будем тоже там с гуннером, с Александром Кукиным в преддверии лондонского, северлондонского дерби. Филипп, приветствую вас.
Добрый вечер.
Начну я вот с чего. Твиттер, вот меня что удивляет, честно говоря, что Твиттер, он не может никак угомониться по поводу Венгераут. То есть такая стойкая, на самом деле, это движение, да, наверное, мы его назовем как-то. Вот. И каждый раз читаешь там какие-то... Каждый день буквально что-то приходит там связанное. Вопрос у меня вот какой. Есть базовая история, которая состоит в том, что Санчес и Озил – это вина Венгера. Ну, то, как они сейчас играют. Они, то есть, виноваты не игроки, с одной стороны, да, а виноват клуб. С другой стороны, виноваты игроки, потому что они обязаны отрабатывать контракт. Что бы там ни было 1 июня, они должны играть и так далее. Давайте мы вокруг этого поговорим. Несметное число сообщений по поводу замен, которые подготовлены Санчесу и Озилу. Какой-то уже турок за 60 миллионов. Я даже не вникаю, вот честно говорю, не вникаю в фамилии. Это абсолютно бессмысленная история. Только мусорить себе голову игроками, которых не подпишет потом Арсенал. Так вопрос все-таки у меня такой. История с Санчесом и Озилом. Что это? Венгер же нам говорит, что это современный рынок такой. И если мы, кстати говоря, посмотрим на Эмре Джана, допустим, в Ливерпуле, то там творится все то же самое. Там уже за него драка идет, где он будет играть 1 мая, там Ювентус на горизонте и так далее. И не Англия, кстати говоря. Что это? Игрок, который входит в последний год контракта. Кто виноват? Что делать?
Виноват. Ну, это реалии, да. То есть реалии нынешнего рынка такие, что год, в общем, это уже ни о чем. Ну, то есть это уже за год до окончания, по сути, начинается разбор игрока. Поэтому, в общем-то, контракты делают долгосрочными. Тут же Арсенал всегда делает долгосрочными. Я не помню у них контрактов даже по 3 года. Ну, это так, как бы уже людей в возрасте. Но тех, которые еще в полном расцвете сил, мне кажется, что в основном это 4-5 лет.
Последнее время, да.
Да, и я думаю, что, опять же, это следствие рынка, потому что последний год ты уже не контролируешь ситуацию, а значит, ну, условно, начиная за 2 и заканчивая за 1.5 года, надо определяться, по крайней мере, для себя. То есть, нужен тебе игрок или нет.
Вот. Что такое определяться?
Определяться это значит, что если тебе за год до окончания поступает приличное предложение по деньгам, и ты не хочешь его удерживать, либо он не хочет удерживаться, значит, ты должен продавать. Вот. Если ты хочешь его удерживать, да, значит, за, ну, в течение 2 года до окончания контракта нужно вести переговоры и продлевать его. Ведь продление существует как бы не на 5 лет. Продление могут там на как раз на 2-3,
да,
и что
да.
Вполне нормально. То есть можно добавить еще 2. И я думаю, что, опять же, для человека, который, для игрока, который хочет здесь играть, и какая-то сторона финансовая или другая его устраивает, это опция. Но если даже ты хочешь, а игрок нет, то надо быть готовым продавать и покупать. Ну, потому что ситуация сейчас с Санчесом, это вообще необъяснимо. То есть если, как опять же сообщают, что он уйдет зимой, ну, я не знаю, это просто как бы спущенные в мусорное ведро 30 миллионов.
А все-таки Причина всего этого. Лично Венгер или система, или почему? Или почему, например, в Ливерпуле это происходит с Эмре Джаном? Либо это каждый раз разные причины совершенно. Покажем игроков.
Мне кажется, что причина очень простая, что цены на игроков настолько велики, что можно клуб, который хочет забрать игрока бесплатно, может ему предложить зарплату настолько больше рыночной, что ему лучше подождать год и забрать бесплатно. И в связи с этим, если клуб, который держит игрока, хочет получить какие-то либо деньги, то он должен шевелиться заранее. Потому что, условно, если он будет, опять же, договариваться в последний год, и что-то думать в последний год, то он будет вынужден конкурировать по зарплатному уровню с другой командой, которая может предложить однозначно выше, потому что она однозначно не доплатит за трансфер. То есть это реалии...
Вы уходите от вопроса. Вы объясняете реалии. Реалии понятные. Как правильно работать? Что нужно делать, чтобы избегать таких ситуаций? Либо вы согласны с тем, что этих ситуаций будет чем дальше, тем больше?
Как я вам уже сказал, мне кажется, что надо договариваться не в последний, а в предпоследний год. И тот, кто планируется быть тренером, должен решать, нужен ему человек или нет. И если он не нужен, значит продавать. Если нужен, значит...
А если человек нужен, но не хочет подписываться, то...
Я не вижу смысла держать, потому что я не вижу, что его может изменить за год. То есть его может отношение изменить, может, допустим, мощное трансферное лето. Может. Потому что, допустим, он недоволен набором игроков, которые существуют, да, и мощные покупки могут убедить остаться. Но как бы уже условно в августе или даже раньше, если вы знаете, что вы не собираетесь усиляться, то есть улучшать качественно состав команды, то надо продавать, потому что непонятно, какую пользу игрок принесет в последний год, если он не хочет играть. И понятно, какой вред. То есть, в моем понимании, да, надо продавать. Рассуждать по ситуации Азилу и Санчесу, то с Санчесом однозначно надо продавать, потому что...
Было летом.
Было, да. А с Азилом, если нету предложений забрать его за вменяемые деньги, вопрос тогда, да, вопрос... Наверное, надо стараться его... Но, опять же, если он нужен тебе, значит, нужно пытаться его убедить. Может быть, деньгами, может быть, еще чем-то. Это, наверное, не случай Азила. У него, кажется, мне такое есть все-таки... такие волны настроений, которые не меняются, даже если он будет получать больше денег. Но, в принципе, тех игроков, которые не особо и нужны кому-либо... Ну, тут не трудно сказать, что надо делать. Потому что того же Азила как бы отдавать за 10 миллионов условно тоже смысла не видно. Потому что за 10 тысяч никого не купишь.
Да, 10... но 10 лучше, чем 0. 10 это зарплата неплохая чья-то.
Ну, окей.
Окей, у нас вот идет опрос под названием Азил аут. Вопрос, вы проголосовали да, нет?
Аут.
А вот почему?
Потому что просто уже невыносимо на него смотреть и на его перформанс. Просто, не хочется.
Хэштег надоел, да?
Ну да, вот именно так. То есть хочется чего-то уже нового, свежего и хотя бы. Но не такого, в общем. Такого вялого, однообразного, непродуктивного.
Ну, в общем, эмоциональный подход, да?
Да, да, в первую очередь.
Потому что он какую-то пользу принести может, я тоже в этом не сомневаюсь. Но поскольку мы глобально знаем, чем закончится сезон, или чем он уже закончился, то мы понимаем, что никакого чуда не произойдет все равно, и в чуде он участвовать не может, потому что не будет чуда, а в локальном смысле он совершенно не интересен.
Ну, нет, да, то есть такое же отношение, ну, конечно, присутствует к Волкоту и к, ну,
нет,
первой...
Нет, Волкот в чуде участвовать не может в принципе.
Нет, я имею в виду ощущение эмоциональное, что уже нет сил на это смотреть. То есть это не только к нему, таких людей несколько, но просто к нему уже тоже вот до этого дошло.
Ну, да, наверное. Не, ну Тео подольше, поэтому Тео уже стал аллергеном побольше все-таки.
Безусловно, да.
Окей, значит, с Азилом, да, тут я согласен, но у меня нет особых тут никаких. Вообще, у меня вообще ничего к нему нет, он реально, вот хэштег надоел и все. А по Санчесу?
По Санчесу, ну, все равно, как бы, игрок, который был на протяжении... буквально, ну пусть даже двух сезонов лучшим, причем лучшим, именно классным. То есть я когда был один раз на игре Арсенала, то на разминке, вот он именно выделялся. Манера, как он там принимает мячи, как он бьет, даже траектория мяча, как он на разминке вот кладет по углам, вот уже весь подход его, он такой вот необычный, он выделял его из толпы. И все-таки такой звездный игрок от него, для меня он все-таки вот такая звезда в Арсенале, единственная по сути. Ну, не единственная, я, допустим, к Касорле тоже очень хорошо отношусь. Вот. Но Азил для меня таким игроком не является. Санчес все-таки это для меня еще у него образ главной звезды, поэтому от него мне отказаться трудно. И даже с тем, что он выкладывается, допустим, на 50%, того, что он может, все равно мне жалко с ним расставаться.
Вы знаете, с Санчесом, который был до этого года, расставаться очень жалко и не хочется, но в этом году я, в общем, я уже с ним расстался внутри себя. То есть я понимаю, что это никому не нужно, ни ему, ни нам, вот это все. То, что происходит. И виноват в этом, конечно, господин Кронке, как ни крути. Потому что я уверен, что если бы убрали Венгера, то ситуация была бы... Возможно, имела бы другое разрешение какое-то. То есть, либо Санчес, либо Венгер. Я в эту дилемму верил. И, в общем, думаю, что это имело место быть. Наверное, бы. Ну, сейчас легко говорить задним числом, да?
Ну, к Санчесу у меня нет все равно несколько есть положительное, потому что даже во времена, когда он вот не хочет играть, у него все равно есть взрывные моменты, когда он показывает свой класс.
Да.
Вот у Азила я такого не вижу.
Нет, выбор Азил Санчес для меня отсутствует, он совершенно очевиден. Это очередная арсенальская беда, что в результате Санчес вот так играет в этом году. И сейчас мы немножко поговорим про историю. Потому что в Англии, друзья мои, вышел фильм на экраны, а в интернет он выйдет с 20 числа. Фильм под названием «89». Я уверен, что Филипп сейчас легко догадается.
Я читал уже про этот фильм.
Ну, тем более. Значит, это фильм про игру на Энфилде знаменитую. У нас, друзья мои, будет еще повод поговорить об этом, но позже, не сегодня. Если вдруг кто не знает, то в 89 году Ливерпуль играл с Арсеналом. Ливерпуль был на пике своей славы и был дома фаворитом с коэффициентом 1,9 против Арсенала. Арсеналу, для того, чтобы занять первое место, нужно было не просто выиграть против фаворита явного у него на поле, но выиграть с разницей в два мяча еще. Во что, естественно, никто не верил. И тем не менее, в последний день чемпионата, это был вынесенный матч, из-за истории с Хилбора его перенесли, он должен был состояться в апреле, в результате он состоялся 26 мая, и 26 мая 1989 года Арсенал по заказу выиграл 2-0 у Ливерпуля на Энфилде. Извините, что я так подробно разговариваю, но мало ли кто-то не помнит, я сам этого не помню, я этого впрямую не видел, естественно. Я это уже только в повторе смотрел. У нас не показывали это нигде. Короче говоря, Арсенал выиграл 2-0, стал чемпионом, и это считается, да, до сих пор одним из самых... Я думаю, что вообще самым таким ярким моментом чемпионат Англии, в смысле выигрыша титула.
Уже и вышла пародия от клуба
от
Лутона.
Лутона. Да,
да, да, да, смешная.
Да, они выпустили 88 плакат, потому что они когда-то у Арсенала выиграли в финале Кубка, забив гол на 88-й минуте. Так вот, Филим 89 и Томас все-таки, я считаю, должен, ну, считаться, должен забил на 90-й минуте. Ну окей, пускай будет 89-й, это совершенно не суть важно. Получится 89-й год, 89-я минута, красивое название 89. Цифра 89 теперь в Англии будет точно сыра с Арсеналом. К чему я обо всем этом говорю? К тому, что тот гол, кстати говоря, вы знаете, у меня есть открывашка пивная, на которой, когда ты открываешь бутылку, идет это соединение пробки, и там голос комментатора того записи, из того телевизионного репортажа, этого гола Томаса. Так вот, Томас забил этот гол победный и стал, вот как ни крути, легендой клуба, и мы его знаем как человека, забившего этот гол, и все тут ясно. Ему больше ничего делать не надо. Но интересна дальнейшая его судьба. Дальше Томас начал капризничать, требовать зарплаты, ставить ультиматумы, и был отправлен из команды. И самое интересное, что он был отправлен в Ливерпуль.
Угу.
Да. То есть он дальше с 91 года играл за Ливерпуль. Это к вопросу о предателях там, да, и обо всем.
Uh-huh.
О том, что там про Ван Перси говорят. Как ни крути, все-таки Ван Перси не ушел к прямому конкуренту, потому что просто мы не были конкурентом, а в то время ушел... Не, ну понятно было, что Ливерпуль, несмотря на то, что он проиграл вот этот чемпионат, но он все равно, конечно, по общему классу был выше нас тогда. Томас туда ушел, там у него карьера не сложилась, и, собственно, на этом все закончилось у него. Тренером тогда был Джордж Грэм. Вот, и я слушал тут, я знал эту историю до этого с Томасом, потому что я интересовался, как сложилась судьба Томаса когда-то, и был удивлен, да, этим. И на этой неделе Ли Диксон, который, кстати, один из сопродюсеров фильма этого и так далее, он сказал, что в мое время, то есть в то время, когда Арсенал вот был на таком уровне, и Санчес, и Азил, и Санчесу Азилу было бы указано на дверь в Арсенале. И эта ситуация абсолютно такая же, которая была с Майклом Томасом.
Uh-huh.
И я вот полностью согласен с этим. Значит, кем бы ты ни был, кем бы ты ни был, какой бы ты ни был звездой, если на тебя клуб не может найти управу и не может с тобой договориться так, чтобы ты себя нормально вел и нормально играл, то тебя надо отправлять. Я 100% уверен, что Криштиану в этой истории летний, помните, был этот страшный шухер, что он уходит, там, Манчестер Юнайтед, все боялись. Я уверен, что на самом деле Криштиану хотел остаться. И он что-то там выторговывал, там, потом же выяснилось, что он какие-то налоги должен доплатить. И наверняка ему клуб пообещал, что он доплатит и так далее. То есть все это был mind games, как мы говорим. Но в случае с Санчесом, Азила вообще не беру. В случае с Санчесом все было совершенно очевидно. И очевидно нам было это весной. Что Санчес хочет, чтобы Венгер ушел, а он остался. И в этой конструкции, если Венгер остается, то Санчес должен уйти. И Санчес должен быть продан. Но это очевидная вещь. Абсолютно базовая вещь. Человек не хочет играть, значит, получите деньги, вы отправьте, возьмите того, кто играть хочет. Как бы я ни любил Санчеса как игрока, я понимаю, что его надо отправить, потому что никакой нормальной пользы он больше не принесет. А в раздевалке будут проблемы. Другое дело, что крайне в этой истории, естественно, не Санчес, по большому счету. А мы знаем, кто. Но раз уже произошла ситуация, что это горе продлили еще на 2 года, то нормальный, разумный человек Санчеса продаст. Венгер этого не сделал, и, собственно, все это сейчас хлебается. Более того, если...
Ну, вдруг... Не создаст ли это прецедент, что каждый начнет за год до окончания контракта, значит...
А не надо доводить за год до окончания контракта. Вы же все сказали правильно, я полностью поддерживаю это. Ведешь переговоры с агентами, с хрентами, с бентами. Поставил дедлайн 15 мая там, 2017 года. Если к этому времени контракта нет, до свидания, на продажу, все. В чем проблема-то? И всем объявишь, что у меня аукцион, продажа Санчеса. В чем вопрос? Не могу понять. Санчес на продажу, все. Кто больше? 50, 60, 70, кто? В чем интересы клуба-то? В том, чтобы за клуб играли люди, которые хотят играть.
Ну, я имею в виду, что делать... Понятно, что с Санчесом это да. А что делать с теми, на которого нету покупателя?
Фамилии. Волкот?
Да, там Вилшер, допустим.
Я думаю, на Вилшера слышал много разговоров, что его и Сампдория хотела.
И ну, там... я мало верю в англичан, который поедет в Сампдорию.
Ну, я знаю англичан, которые ездили в Сампдорию. Дэвид Плат, например. Но дело в том, что, опять же, какую задачу кто решает? Если вы решаете задачу создания боеспособного коллектива, то вам не нужен игрок, и вам не нужен игрок, там, допустим, Уилшер, то вы его продаете. Вы устраиваете аукцион на него, ищете предложения, сами помогаете ему найти клуб, но вы делаете что-то, чтобы от него освободиться. У нас же этого не происходит. У нас происходит все ровно наоборот. У нас Волкот сидит 12-й год в клубе, Диаби отсидел 8 лет, Бентнер отсидел 7 лет. О чем мы говорим вообще? Фабианский отсидел бы до сих пор, если бы сам не решил уйти, 7 лет отсидел. О чем мы говорим? У нас это нормальная история, что тренер знает, что игроки неважные, но он пытается всему миру доказать, что он из них сделает победителей. Вот он и делает так, как это происходит. Поэтому Санчес, да, это вот то, что я видел вот всю карьеру в Арсенале, которая, это лучший спортивный характер. Я Тони Адамса видел как болельщик Арсенала очень мало. Ну, немного. Не то, что уж прям очень. Но немного, и уж не всю карьеру точно. А вот у Санчеса это игрок, всю карьеру, которого в Арсенале я видел, это самый лучший спортивный характер. И, конечно, это неимоверное расточительство его терять. Но так складывается жизнь. Ну что, ну так складывается. Значит, его надо было продать и сделать это планово, в плановом порядке. И знать 15 мая, что ты его продаешь. А не устроить то, что было устроено.
Ну, даже если о том, что устроено, все равно предложение за 60 миллионов, как бы, которое очень хорошее по в сложившейся ситуации.
Согласен, да, согласен, что 60 миллионов не лишние, можно было бы кого-то купить, но не в истерике выбрасывать 90 миллионов на Лемара, а планово, да, иметь замену, я не знаю, какую. Окей, я все равно пребываю в том понимании, что кого не купи, при Венгере все равно ничего не будет, кроме борьбы за четверку, поэтому вообще разницы нет. И пользовать Санчеса для втаскивания клуба в четверку, это с точки зрения высшей справедливости, это злостное
расточительство. Так он же не пользует. Он же не пользует, он же выходит как таким игроком полуторного состава.
Нет, так дело в том, что сейчас уже это не тот Санчес, и он уже ему демонстрирует просто. На самом деле, если вдруг на Санчеса не нашлось покупателей, ну, представим себе такое, да, и ты не смог продать его летом, потому что Санчес начал упираться, например, завышенные зарплатные требования, знаете, такая история бывает, как этого Бентнера не могли же продать никуда.
Ну да.
Или этого, я забыл, кто там... Второй из защитников там выставлял эти требования. Забыл, я не помню. Ну, слушатели знают наверняка, о ком я говорю. Человека не продать, потому что у него завышенные требования финансовые. То есть не выпихнуть. Так окей, тогда, значит, его в это, в Анде-21, и все, и туда. И там он пускай играет с малыми, помогает им там, я не знаю. Потому что из раздевалки надо отсадить. Это совершенно, на мой взгляд, очевидная вещь. Что такого человека в раздевалке держать нельзя. Но опять же, если ты понимаешь, что такое раздевалка, если ты считаешь, что это важно, ну и так далее, и так далее. Окей, давайте поговорим про Тоттенхэм. Есть такое подозрение у меня, такое достаточно серьезное, что мы с вами присутствуем на некоем Рубиконе в субботу. Потому что если Арсенал проиграет в субботу Тоттенхэму. А Тоттенхэм фаворит, вы знаете, да?
Угу.
Вот. То Арсенал станет третьей командой Лондона. И мне кажется, что в общественном мнении, в английском, есть это чувство. Чувство, что вот это дерби само по себе имеет большое значение. Оно, я думаю, связано с тем, конечно, как Тоттенхэм сыграл с Реалом. Потому что Тоттенхэм показал, что он может обыгрывать первоклассные команды в Лиге Чемпионов, чего Арсенал не может делать, я уже не помню, сколько лет. Причем в Competitive Games, да, то есть Тоттенхэм же занял первое место в группе в результате, ну, по факту. А Арсенал-то мог выиграть у Барселоны, но всем было известно, или у Баварии, но было известно, чем все закончится в итоге, кто пройдет дальше. И мне кажется, что учитывая, что последние там, 5 лет Тоттенхэм в среднем занимает место лучше, чем Арсенал, и вот это выступление в Европе, я думаю, что вот такая история имеет место быть в эту субботу. Что думаете?
Ну, я бы, конечно, не придавал такого большого значения именно матчу, но в целом, наверное, вот весь этот сезон, и если весь этот сезон может переломить картину мира, если Тоттенхэм займет место выше Арсенала, не проиграет, ну, в общем-то. Я не знаю, конечно, я с вами согласен, что победа в гостях, тем более победа, допустим, уверенная, она, конечно, должна сама по себе перевернуть как-то в сознании остатки вот, веры в Арсенал. Но, наверное, это чувство к концу сезона, если Тоттенхэм пройдет удачно, оно придет само, даже если будет в субботу ничья.
А что это значит фраза «даже если будет в субботу ничья»? Вы что, не верите в то, что Арсенал может выиграть? Может выиграть.
Потому что игры все-таки с Тоттенхэмом, они по накалу такие, что может привести любому. То есть они идут на обе стороны зачастую. И, ну, есть еще некоторая проблема, что Покетино, он вообще на выездах, он играет очень слабо и с опаской. И я не помню, когда последний раз он на выезде, в общем, продемонстрировал уверенную игру. С тем, что дома они, по сути, если не обыгрывают, то, в общем, выглядит не хуже любой из команд, с которыми они встречаются.
Я вам скажу, когда они последний раз хорошую игру показали. С Ман Юнайтедом, например.
На выезде они же проиграли оба раза. Оба сезона эти.
Ну, вы меня простите, вы последнюю игру смотрели, как они играли? Там была, мягко говоря, равная игра.
Да, равная.
Мягко, но... мягко очень говоря.
Но по
потенциалу, и они играли, да, без Кейна.
Да, они играли без Кейна, но моментов у них было при этом в соответствии с этим мало. Ну, вы же понимаете, это можно так сказать, но у него, у Покетино такая игра равная каждый раз. То есть, в прошлом сезоне это была такая же равная. Челси они на выезде проиграли. Сити они сыграли 2-2, но по смыслу проиграли там, потому что это был нелогичный. С Арсеналом они тоже приехали, тоже был Кейн там сразу после травмы, но тоже по смыслу они не выиграли эту игру. Они ее свели к 1-1, но по сути они защищали свои ворота. И на выезде Тоттенхэм почему-то выглядит неуверенно с большим. Я не знаю, мне кажется, что все-таки Почеттино боится играть открыто, боится давить, боится навязывать свой стиль. Хотя я не очень понимаю, как бы, если команда может обыграть Реал дома, то почему она не может в том же стиле обыграть Арсенал на выезде? Вот.
Но вы знаете, что Покетино, по-моему, 2 года не проигрывает Арсеналу?
Да, но тем не менее он и не выигрывает на выезде.
Ну, дома выигрывает.
Дома тоже с трудом. Вот это был в прошлом году, это был первый раз, по сути, когда Арсенал выиграл...
Ну да, до этого чудом соскочил Арсенал в меньшинстве.
Да, но тем не менее, игра была везде competitive. То есть она была везде с неопределенным результатом там условно. И только вот последняя игра на White Hart Lane, она была, где уже было все понятно, там к первому концу первого тайма, кто выиграет, как выиграет и почему. Поэтому в способности Покетина на выезде я в них не уверен. Мне кажется, что он все равно будет действовать с опаской. И именно по этой причине я считаю, что Арсенал может выиграть, потому что, ну, если пойдет, то могут закатить парочку. Вот. То есть я с вами соглашусь по перелому с той точки зрения, если Тоттенхэм сам решит, что он готов демонстрировать силу. Вот если он приедет и скажет, я тут хозяин, я тут буду сейчас диктовать, как мы будем играть, и выиграет эту игру, тогда да, тогда это будет
перелом. Значит, Тоттенхэм играл как хозяин последние две игры на Эмиратс. Играл с позиции силы.
Нет, я с вами не соглашусь. Вот в прошлом году, когда Кин вышел сразу после травмы, они первый тайм просто отбивались. И закончили тем, что срезал защитник свои ворота.
Но насчет того, что они первый тайм отбивались, там моментов-то было у Тоттенхэма «мама, не горюй» с самого начала. Там просто Кейн запоролся, потому что он был не в игровом тонусе. Это да. Ну окей, это вкусовщина. Я уже привык к тому, что мы все смотрим игры разными глазами. На мой вкус, Тоттенхэм прошлый год играл похуже, чем позапрошлый. А в позапрошлом они просто там владели преимуществом.
В позапрошлом...
За 13 минут до конца пропустили, зачем-то сели назад, там, да, минут за 20 до конца.
Ну вот... Нет, я понимаю, что игры бывают разные, но у меня все равно нет ощущения от них в больших играх на выезде, что они хозяева. Вот если они приедут и будут как бы держать мяч, они это могут. Будут сзади вязать все в защите и, ну, вот как они часто умеют вылетать в контратаке и разрывать просто защиту Арсенала, которая разрываема, которая прям просит ее разорвать, то тогда, да, тогда я с вами согласен, что, в общем, если они на Эмирес уже покажут зубы, то, в принципе, наверное, можно будет уже говорить о том, что... Не вернуть былое.
Нет, ну почему? Его может быть вернуть. Но придется над этим работать. Придется работать, да. За один сезон после ухода Венгера его не вернешь. Тут такие статьи наконец пошли в прессе в центральные, что развал, который оставил Венгер, это за год, за два не переделаешь. Это абсолютно я согласен с этим.
Ну, мне кажется, что за год это переделывается элементарно.
Мне, кстати, тоже кажется, что это при правильном человеке это можно сделать быстро, но речь же идет о полной схеме ориентиров, да, в пространстве. То есть из предприятия, в котором командует один человек, не будучи первым лицом, все должно набрать какую-то такую нормальную форму. И вот это, мне кажется, может быть проблемой. Ну, в том числе и для футбольной команды, безусловно. Плюс, опять же, я вот, глядя на Юргена Клоппа, начинаю думать, что с настоящими тренерами есть проблема. То есть, вот харизматичные такие красавчики, которые... обаянием накрывают болельщинскую толпу. Проблем, видимо, немного. А вот с настоящими тренерами есть проблемы. Поэтому кто еще возьмет, непонятно. Ну окей, это все дела будущего. Вы же, я надеюсь, не верите в то, что Венгер при каком-либо исходе может уйти в мае?
Нет. Ну, я просто не вижу, что изменится по сравнению с предыдущим маем, когда на него были сильные давления и требования. То есть, единственное, что мы, если найдутся те, кто будут атаковать его лично, ну, это уже как бы, я этого совершенно не могу привязать к концу следующего года.
Сезона, вы имеете в виду мая 18-го? Ну, да. Мая 18-го я имею в виду, не 19-го.
Да, да, я понимаю. Я имею в виду, что... я верю в его уход только если ему начнут угрожать лично. То есть,
в этом случае я вообще не верю в его уход. Это только почему? Дополнительная мотивация. А чем бояться-то?
Возможно. Нет, ну он не знаю, если он не любит личные протесты на стадионе и скандирование, что мы его не хотим, то значит он и его неприятные будут под домом.
Ну, неприятные будут, да, но как только он подумает, что завтра ему не надо никуда идти, то в этот же момент он все отбросит.
Ну, в принципе, да. Нет, да, это вероятность крайне малая.
Да, да, поэтому нам сейчас что об этом думать? Все эти разговоры о том, что там были переговоры с одним, с другим, с третьим, Анчелотти и так далее, это все нам сейчас не очень интересно. Исходя из сегодняшнего дня, скажите, вот у вас внутреннее какое чувство, что Арсенал, если попадет в четверку, это будет неожиданностью? Или это типа в борьбе может попасть там и так далее?
Ну, внутреннее чувство, что Арсенал просто в нее не попадет.
Ну, это понятно. То есть, если он попадет, то это будет неожиданно.
Да, да, потому что не видно за счет чего. То есть, по, скажем так, назовем это, да, там, атакующий... игре с большим количеством креативщиков на поле, так, наверное, Ливерпуль выглядит посильнее. В оборонительном плане, понятное дело, что...
Тоттенхэм выглядит посильнее. Как
Тоттенхэм, Юнайтед, Челси. Челси. Ну, Челси, допустим, сейчас нет, но
будет.
Опять же, Челси но будет. Будет. Челси все равно... Все равно Челси, у них тренер Конте, он, во-первых, обладает характером, то есть он может как-то заставить. Во-вторых, он все равно какие-то вещи, мне кажется, прорабатывает, какие-то мелкие там заготовочки, какие-то тактические перестановки, какие-то... ну так, подкручивание механизма, которые у нас происходят, но происходят не тогда, когда надо. Вот. То есть я не вижу, что Арсенал может предложить. Опять же, звезд, да, были, допустим, в прошлом сезоне были звезды, но сейчас эти звезды не играют. То есть даже уже нет людей, которые способны индивидуально там решить несколько игр. То есть я просто не вижу, за счет чего.
Ну, мне кажется, основная версия это за счет того, что кто-то провалится жестко. Типа Челси, например.
Ну, а почему Арсенал не должен провалиться? Вот тоже такой вопрос.
Вы, кстати, знаете, что Арсенал проиграл 4 матча из 6 гостевых впервые с 81 года? Из первых 6 игр в гостях 4 поражения было в 81 году последний раз.
Серьезно?
Да. Ну, понимаете... У Арсенала сохранилась эта тема, как англичане говорят, rabbit killer, то есть убийца кроликов. То есть Арсенал у андердогов берет очки, ну, дома хорошо, как минимум. Вообще дома не потерял ничего, да, в этом году. А, то есть вся эта венгерская ДНК, она же работает. То есть Брайтон выходит, и Брайтон кролик. А потом он начинает вдруг откусывать от всех, да, после уезда с Эмиратс. Сток приезжает, сток кролик, ну и так далее. Тони Пулис приезжает, Тони Пулис кролик и так далее. То есть есть тема, что какое-то количество очков Арсенал наберет, я не знаю, там 65-67, не знаю. А если кто-то провалится, то он наберет меньше. Вот такая только вероятность я вижу. Я ровно такую же вероятность вижу и для Ливерпуля, потому что Ливерпуль, на мой взгляд, главный провал ждет зимой еще. У них уже один был, и следующий их ждет зимой, большой. Уже такой крупный. Но я не знаю, кто Арсенал или Ливерпуль там фавориты на случай того, что кто-то провалится. Но я пока не очень вижу, кто провалится, по большому счету. Челси? Ну, наверное, да, Челси ближе всех.
Ну, Челси только в случае какого-то, опять же, внутреннего развала, который у них бывает, конечно. Но я не верю. Я просто вот не верю и все. Я не верю, что Конте как-то не доведет. Если его уволят, да, тогда может быть. Если его уволят, кто-то временщик будет плохой. будут искать нового, вся эта переходная ситуация. В этом ситуации я могу поверить. Но если Кондор работает до конца сезона, я не верю, что он в это позволит. То есть, что он сделает? Он уберет двух зачинщиков. Будет это Азар, будет это кто-то еще. Он их уберет, и без них он тоже въедет в четверку.
Ну, да. Да, это внутреннее ощущение, оно есть. Вы, кстати, знаете, да, что мы с Челси играем в Новый год, 1 января. Но там разнесли игры, и матч будет 3 января. Поэтому все любители гульнуть Новый год могут гулять. Однако, 31 декабря в 20... Нет, 19:30 по Москве будет матч Вестбромвич-Арсенал. Закончится он, соответственно, 21:30.
Со счетом?
Не знаю. В Вестбромвиче там простоты не будет у Арсенала никакой. Я в этом вообще не сомневаюсь ни одной секунды, что там дома, да? А у Вестбромвича нет. Ну, опять же, Арсенал в гостях достаточно более-менее понятен. Если уже Уотфорду проигрываем в игре, которая просто в руках, и уже она все, она уже лежит в руках, то, в общем, говорить не о чем. А тут мы с Тимуром Журавелем записывали подкаст про Америку, и у нас там интересные комментарии, там разные сообщники писали. Мне понравился один из комментариев про Америку, что Кронки, он это не совсем там плохой. Он там он уволил тренера где-то, и там Сент-Луис Рамс, по-моему, они там заиграли в плей-офф, там готовятся попасть и так далее. То есть люди питают оптимизм. Кронки черным по белому вслух через Daily Telegraph говорит, что Арсен Венгер будет работать столько, сколько он захочет. Тем не менее, люди продолжают верить в то, что Кронки, он будет смотреть на результаты команды и так далее, и так далее. Не представляю себе просто картину эту, при которой Кронки вообще смотрит на... Я даже не так. При которой он знает просто результаты Арсенала. Потому что
Вот это неплохо.
мы-то понимаем, что такое болельщик. Кронки рядом с болельщиком не лежал просто. Просто вообще не лежал. Я еще могу поверить, наверное, что Усманов может быть болельщик, но для этого мы должны на него посмотреть. Как мы верим, что Абрамович болельщик, да? Сначала мне тоже казалось там в 4-м году, что это все так на публику или в 3-м. А оказывается, нет, столько лет прошло уже. А он ходит на игры.
Да, он болельщик.
Ну вот. А я уверен, что Кронки не знает результатов просто даже. Не то, что он встает там и читает, ему там приносят, говорят, вот твоя команда так сыграла. Потому что вообще этим не интересуется. Интересуется только, как себя чувствует Арсен. Арсен чувствует себя не очень, надо сказать, потому что после игры с Ман-Сити, которая, на мой взгляд, была проиграна заслуженно, она ваша?
Прогана было заслужено, хотя, конечно, видно было, что Арсенал настроен. Ощущалось все-таки по началу игры, там игра на встречных курсах, и ну, то просто с каким желанием бегали игроки, но уровень защиты нынешний, он просто не способен играть против такой атаки. То есть огромное количество индивидуальных ошибок, позиционных, проигрышей, когда выскакивает человек на перехват, не перехватывает, проигрышей там один в один. То есть огромное количество просто защитных слабостей, которые, в общем, рано или поздно бы в любом случае привели к победе Сити. То есть...
Ну, при нынешнем классе игроков Сити, да. Да.
Потому что два убойнейших момента за первые 20 минут, один из которых Стерлинг, в общем, отправил просто в молоко, уже дали понять, что, в общем, если надо, Сити создаст таких.
Ну, да, меня на самом деле убила не защита даже, по большому счету. С защитой все более-менее давно понятно. Меня убил этот прессинг, который то делают не все, то делают не так, то один бегает, остальные стоят, что говорит о том, хотя видно было, что прессинг может сработать, Что говорит о том, что это вообще не тренируется, это не отработанная история, это выпущенная, и кто-то там перед выходом на поле сказал, Болт, наверное, скорее всего, давайте там вы их попрессингуйте чуть-чуть впереди там. А то, что это командная история, и она требует тренировки, люди должны понимать, как это делать. И если Санчес побежал на прессинг, то 5 человек должно побежать с ним, а защита подняться, это сложное командное действие, его надо тренировать. А поскольку Арсенал этого ничего не тренирует, то, естественно, все это превращается в провалы, через которые идет контратака. Ведь самая главная опасность в прессинге какая? Что из-под него выйдут, и там дальше пойдет контратака против соответствующей защиты. Так вот, главная проблема, ну хорошо, главной нету, да, но одна из явных, очевиднейших проблем, которая никогда не будет решена при Венгере, никогда, это та, что Арсенал не умеет играть без мяча.
Да.
Все. С мячом, да, Арсенал знает, что надо делать, и может соревноваться и с лучшими командами, допустим, иногда на эту тему, но игра без мяча – это все. То есть просто этому не учат, не говорят о том, как, что, чего, само по себе это не приходит, и более того, это не является предметом дискуссии вообще и обсуждения. Потому что никакого смысла ведь по Венгеру обсуждать это нет, ибо мы должны играть во владение. А владение само по себе, к сожалению, с клубом уровня Ман-Сити не придет. Хотя да, Ман-Сити был уязвим, да?
Безусловно, был уязвим. И вот то, что, да, вы тоже с Тимуром Журёвым в подкасте говорили по Барселону, тоже я в один момент, я, конечно, по телевизору смотрел, но я тоже заметил вот этот вот бешеный прессинг при потере мяча. То есть, когда, в общем-то, Барселона в голове была командой таких техничных, атакующих.
Ну, тики-така, короче, да.
Да, креативщиков. И действительно, как они вот в Лиге Чемпионов там против, просто набрасывались впятером отбирать мяч, его себе вернуть там за 2 минуты. Это на меня тоже произвело огромное впечатление.
И вы знаете, что это видно было, что люди знают, как это делается. Потому что в Арсенале, я был на игре тогда, Арсенал-Барселона, в Арсенале не мальчики играли тогда, Фабрегас, Аршавин, там, ну, люди техничные, способные. Они все терялись под этим.
Да.
Все под этим терялись. Хотя в этом прессинге участвовали Иньеста, там, Хави, да, то есть, ну, не гренадеры совершенно. То есть это не вопрос физического присутствия, это вопрос умения, тренировки, как это делается, вместе стартуем, кого накрываем, какие зоны перекрываем. У них, да, это самое, да, такое мощное впечатление, которое на стадионе я от них получил, это то, как они... Надо сказать, что при всем том, что они, ну, разрывали просто в клочья весь первый тайм Арсенал, во-первых, первый тайм закончился 0-0, хотя должен был закончиться 0-5, потому что Альмуния тогда потащил много. Начался, и там Ибрагимович, кстати, это был год, когда за них Ибрагимович, начался второй тайм, Альмуния 2 пустил, ну, и я уже решил, сейчас будет тут 0-10, но то же самое решил и Барселона. Что сейчас уже вопрос закрыт, вопрос сколько только накидаем. Ну и потом в результате удалось сыграть 2-2 так, на таком кураже. Что с нами бывает иногда. Пока что все реже и реже, но иногда бывает. Уже прошло 7 лет с того дня. По-моему, если не 8. Уже не вспомню, какой год это был.
8 прошло с 2-1 победы.
По-моему, наоборот, 2-1 была потом. Сначала была 2-2, а потом 2-1.
Значит, тогда наоборот, то 8, а то 7.
Ну, наверное, так. Да. Ну, в общем, короче, уже времени прошло как надо. А Герман все на месте, да? И ничего не меняется, и становится все только хуже и хуже. Мне вот, я не помню, рассказывал я или нет, но мне говорили историю про то, как... Вы знаете Озеров, да, кто такой? Николай Николаевич.
Да, да, да.
Это, как сказать, титульный советский комментатор, который комментировал все главные спортивные события. Ну, короче, в общем, было комментаторское лицо страны. И с возрастом его стало невозможно слушать, потому что там была Ну, абсолютно, знаете, вот человек говорил то, что можно говорить, не глядя на поле. Там, что главное в современном футболе это быстрый переход обороны к атаке. Там, ну, вот так вот он комментировал игры. То есть смотреть было невозможно, и повалились жалобы там на центральное телевидение письмами, что ну, невозможно слушать человека, уже он совершенно перестал соответствовать. И в результате было принято решение его карьеру закончить на телевидении. И когда был подписан приказ, он отказался уходить. И у него там, ну, в комнате был стол со стулом. Он сказал, я не освобожу, я не уйду. И его выносили на стуле в коридор. Можешь себе представить эту сцену? Лицо страны до концовки его карьеры выносили в коридор. Вот. Ну, драка была, то есть, короче говоря, там один из участвующих был господин Перетурин, который претендовал на то, чтобы заменить футбольным хотя бы плане это лицо. Ну, мы не будем там все эти погибные вещи обсуждать далеко, но сам факт просто... К чему я это?
Да-да-да.
Вы понимаете, да?
То есть... Я просто не понимаю тех, которые стул возьмут. Не вижу пока.
Нет, просто я не вижу тех, кто приказ издаст. Еще вопрос о стуле не стоит вообще просто. Кто издавать приказ-то будет там-то? На верхнем уровне было решено. А стул это в частности. Ну, просто человек вообще не отражал, что ему пора. Хотя его слушать, реально говорю, было невозможно больше всего. То есть, как вот... Как бы сказать, у гуннеров же такая, ну, у значительной части есть антипатия к одному из бывших комментаторов матча ТВ.
Вот. Я тоже его не могу слушать.
Но он не работает больше на матче ТВ, вы знаете.
Да, да, знаю, да, но да. Я не мог, я всегда старался на что-то другое найти.
Да, это и да. Вот примерно та же история была с Озеровым, только гораздо хуже. Потому что там все было тоже сплошной пафос, там ноль вообще разговора про конкретную игру. То есть все, что человек говорит, ему для этого картинку смотреть не обязательно. Он может это говорить без картинки. Ну вот. Ну, мы отвлеклись тут, но параллель совершенно у меня четкая, что я не уйду, и стул не освобожу, стул не отдам и так далее. Так что еще нам предстоит некая веселуха по этому вопросу. Единственное, что в этом году он наш-то перекроет рекорд Фергюсона. У него будет больше матчей в АПЛ сыграно, чем у Фергюсона. Фергюсона, по-моему, 810, а у него 701 уже. Поэтому, может быть, что-то у него сыграет, что у него уже что-то есть там, что он лучше, чем Фергюсон. Я, кстати говоря...
Да, мне кажется, что он уже забыл про это, он уже другие цели.
Я, кстати говоря, вы знаете, смотрел фильм английский давно, в Англии лет, не знаю, 12 назад, где на полном абсолютном серьезе, и я смотрел фильм тоже всерьез, обсуждался вопрос, кто лучший тренер за всю историю АПЛ? Фергюсон или Венгер? Это было, наверное, в 2006 году, я думаю, так примерно. Можете себе представить? И я всерьез тоже думал. И вывод фильма там «Куча народа» прошел, часа полтора картина шла, документальная. Вывод народа такой, что лучший все-таки Венгер. Вы можете себе представить это? Просто факт такого фильма в 2018 году. Mm-hmm. Мне кажется, предмет отсутствует просто разговора. Отсутствует, его нет. Вот. А 12 лет назад это было, в общем, да.
Не, ну шестой год, да, да, это был закат золотой. Ну, золотой эры и вход в новую, да, тогда еще все казалось, конечно.
Да.
Это был вопрос дискуссии, действительно.
Да, да. Финал Лиги Чемпионов был, опять же.
Да, да, да.
Да, да, да. Это был вопрос дискуссии. Но, к сожалению, если бы кому-нибудь из нас... Ну, хорошо так, если бы мне сказали, когда я начинал блог вести в 2009 году, что в конце 2017-го мы будем сидеть и обсуждать, когда уйдет Венгер, я бы очень сильно подумал, начинать ли вообще мне все это. Очень сильно бы подумал.
Но я бы что не означать в 2019-м?
Не, но я бы не поверил в это, честно. То есть я бы посмеялся над этим. Если бы мне сказали, что он будет сидеть в 2019... Да, в 2019-м уже считай, что он еще 10 лет просидит, я бы не поверил. Вот пришел бы ко мне, да, спустился провидица, сказал бы, могу тебе инсайдика подкинуть, что он будет еще сидеть в 2019 году. Я бы поржал просто над шарлатаном. Да, к сожалению, вот людям свойственно не верить в то будущее, которое им правильно предсказывают. Но вы верите хотя бы, что в 2019-м наступит этот конец, нет?
Нет. Ну, потому что я абсолютно с вами согласен, что я не вижу, как он... что он будет делать вне футбола. А с его нынешними результатами, так в 2019-м уже никуда не позовут. Так ему хоть какие-то были предложения, вначале много предложений, потом хоть какие-то. Сейчас уже вообще уже ничего не будет, потому что чем ему нужен человек, который на шестом месте болтается в Лиге Европы? Такой никому не нужен. А значит, он захочет, а если он захочет, так а кто его еще выгонит? То есть разве что либо там клуб продадут, либо... Ну, то есть какие-то массивные сдвиги должны случиться, чтобы Венгер ушел.
Либо наступят все-таки перемены со здоровьем, да?
Ну, со здоровьем ему 68 лет, в общем.
Не, я имею в виду с головой.
А, с головой?
Да,
это такое тоже. Я же говорю, быть. Мне кажется, что там 7 лет еще свободно совершенно может быть.
Ну, друзья мои, а что делать? Такая наша судьба. Да.
То есть и ресурсов снова хватит, чтобы болтаться в середине,
да,
таблицы абсолютно.
Безусловно, безусловно.
И ближайшие еще 7 лет, так точно. И, ну да, я же говорю, что мне кажется, что его и ценность теряется. Его потом просто никуда не позовут, кроме Арсенала.
Да его и сейчас никуда не позовут. Кому он сейчас нужен? Кому, скажите, назовите мне.
Клуб. Ну, какие-то же там были поползновения в сторону там сборной Англии, что-то такое.
Да это мы просто молились, молились.
Ну, может быть.
Кому нужен этот лузер? Никому он не нужен. Окей. Придется нам закончить на пессимистичной ноте. Друзья мои, Филиппа на Матч Дэйбис вы услышите 22 числа к превью к следующему туру, не к этому. К этому превью там у нас будет Александр Кукин. Также там у нас будут игры Fantasy Life и прочие игры, тотализаторы и так далее. Сейчас мы возьмем хитрые прогнозы Филиппа. Филипп, вы же под предсказателя вечно работаете, да? То есть пытаетесь угадать, что он поставил.
Ну, я пытаюсь, скажем так, где мне, в общем... где я не предвижу неожиданного результата, да. Вот с Арсеналом я поставил 1-1, но у меня вот есть два варианта. 1-1 или 2-2 он поставил. Я поставил на 1-1, но может он поставил 2-2. Так что вот тут у меня.
Ну, ясно. Ну, хорошо. Филипп, спасибо вам за участие.
Вам спасибо за приглашение.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, а у нас позитивный тренд сейчас идет. Мы догоняем предсказателя. Сейчас мы вам выкатим прогнозы Филиппа и послушаем, что нам выскажут в ответ.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Давно не слышались.
Привет, Иван. Ну, если у вас дома есть окно, потому что мало ли, может, вы в бункере живете, Иван, я не знаю. Вот, так все-таки, если есть окно, то вы, наверное, видите, что погода не ахти. Идет дождь, мокро, зыбко. Противно, да? И вот в этих условиях, а такая погода, она не сегодня, не вчера, она уже давно, да? добрый друг всех людей земного шара Нострадамус решил, что вырываться вперед и идти совсем уже в окончательный отрыв неуместно сейчас, при такой погоде, потому что людям и так тоскливо, когда зыбко, когда мокро, а если еще и здесь будет все понятно, так что, где же радоваться тогда? И поэтому было принято решение дать возможность вам немножко подсократить ваше такое вот отставание незавидное. Таким образом, у людей затеплилась надежда, да? То есть вот тепло, это же важно в такую погоду. Вот эта надежда, она затеплилась. Ну вот, собственно, вот такая была моя
помощь. А до каких границ распространяется ваш альтруизм?
Мы готовы пойти на многое, но, конечно, не на все.
Ну?
Как говорил один персонаж, на это я пойти не могу.
Да, это я помню. Так на что на это-то?
Ну, мы всегда должны быть немножко впереди.
А, вот. Скоро это закончится все. Ибо у нас Филипп тут поставил такого, что вам мало...
Прямо в жар бросает?
Мало не будет. Филипп, кстати, мне написал, что он, когда прогнозы слал, написал, что он... Обычно более-менее понятно, что ставит предсказатель, но в этот раз какой-то мутный тур.
МТ.
Мутный да, тур. МТ, да. Значит, в МТ с коэффициентом 2 у нас матч Лестер-Манчестер-Сити.
А что, там есть непонятки?
Нет, ну, там есть понятки, и поэтому коэффициент 2 всего 1-2, хозяева проиграют.
Угу.
Я бы, кстати, сюда ничью задул.
Ничью задул бы сюда, Иван. Ну, у нас счет немножко расходится. Обычно, вы знаете, Нострадамус, как один из самых гуманных людей земного шара, он дает возможность хозяевам забить. И Филипп, собственно, дал.
Ну да.
Но в этот раз он, Нострадамус, был строг.
О-о-о.
Был строг.
Так, и?
0-2.
Хорошо, не 0-3. Ну, матч не пугающий, разминочный такой. У вас что? На чем будем разминаться?
Ну, естественно, мы ставим на центральное.
Да ладно. Да? А почему коэффициент 2, а не 5? У нас нет там коэффициента, кстати.
Вообще нет?
Нет.
Ну, мы так и подумали, потому что абсолютно непредсказуемо.
Лучше бы пятерочку поставили сейчас, и мы вас это...
Вот, абсолютно непредсказуемо, причем счет может быть каким угодно и в какую угодно
сторону. Ну, вы поставили то же, что и мы, вот что приятно.
А я еще не сказал, что поставили мы.
Уже ясно, в общем.
Ну, если вы действительно точно видите, так это следствие вот Нострадамуса, потому что вы у него учитесь. Тем не менее, хозяева, Арсенал забьют один мяч.
Да. И гости Тоттенхэм забьют тоже один мяч.
Нет.
Как нет?
А вот нет.
Не может быть.
Нострадамус неожиданно ставит на победу гостей. 2-1.
Ничего неожиданного нет. Они у букмекеров фавориты.
Итак, счет Арсенал-Тоттенхэм 1-2.
Да.
С коэффициентом скромным 2.
Да. Понятно, боится. Коэффициент 3 у нас в Бормуте, где Бормут скромно 1-0 выиграет у выскочки Хаддерсфилда.
Иван.
Ну, коэффициента 3 у нас нет, надо полагать.
Ну, не печальтесь. Я понимаю, что дождь, сыро. Ну, нет, коэффициента 3 у вас нет. Да. Ну, не переживайте, пожалуйста.
Да я не переживаю. Сейчас мы и ваш тоже почикаем.
Вот, значит...
За что я не сомневаюсь, что наш коэффициент 4 и 5 гарантированно останутся целыми.
Хорошо, хорошо. Кстати, троечку нашу вы тоже можете почикать.
Сейчас мы это и сделаем.
Я даю вам такую возможность. Мне прямо жалко. Вот сердце сжалось. Я чувствую, что у вас как-то вот совсем нет то настроения.
Матч назовите.
Почикали. Две команды, которые начинаются на W.
У нас там нет коэффициента.
А, вы нашли матч? Ну, значит, Вест Хэм едет в гости.
Единственный воскресный матч.
Едет в гости Вест Хэм. С Вест Бромвичем он встречается.
Нет, он не встречается с Вест Бромвичем.
А что он делает? А, нет, не с...
Он встречается с Уотфордом.
С Уотфордом, да, да, да. Угу. Он тоже на W, поэтому я немножко...
Я понял, да-да.
Значит, Уотфорд и Вест Хэм забьют.
Да.
И у вас, да?
Да, но одна команда забьет больше, чем другая.
Ну, значит, наша троечка цела. У нас 1-1. Жалко. Я так аккуратненько...
Закинул удочку.
Закинул туда-сюда, вот так-так подвел, ну и вздохнул с облегчением. Наша троечка жива, значит, есть у нас шанс. Mm-hmm. А кто у вас выиграет?
Хозяева 2-1.
Хозяева 2-1. У нас 1-1. Отлично. Мы разошлись, как в море корабли, и это хорошо.
КФСН 4 у нас выставлен на понедельничный матч ночной. В ночной Брайтон приедет Сток-Сити.
Иван, вы будете смеяться, но у нас там тоже коэффициент 4.
У нас там счет 2-2.
Расходимся.
Ну, в этом я сказал, что я за коэффициент 4-5 спокоен.
Ну, играют две южные команды.
Нет, извините, Сток это не южная команда.
А, Сток, да. Сток это приехал к югу.
Да.
Вот. В общем, Нострадамус решил поставить на хозяев.
Так, с каким счетом?
2-1. Ну, почти как у вас.
Ну, у нас просто, видимо, Сток сравняет на последнее, а ваш выключит телевизор в это время.
2-1 победит Брайтон.
Брайтон вообще там уже в десятке.
Я думаю,
куда еще выигрывать ему?
Так оно и будет.
Ну, естественно. Ну, хорошо.
Пятерочка осталась. Да.
Не зря вы упомянули Вест Бромвич.
А-а-а.
У вас тоже там пятерочка?
Нет, просто я думаю, какой же счет вы поставили, судя по тому...
0-3. Вест Бромвич принимает Челси и проиграет 0-3 с коэффициентом 5.
Я уж думал, такое неожиданно, что там типа ничья.
Нет. Ну, 0-3 же у вас тоже нет.
0-3 у нас нет. Нет, ну, конечно, зачем расстраивать болельщиков, хозяев, которые придут на трибуны? Там тоже погода может быть не очень. Нет, так не делают, конечно, настоящие джентльмены. 0-1.
Ну, скромненько.
Скромная победа гостей, в общем, такая положенная, скажем, дежурная. Ну, все останутся довольны, пойдут пить пиво. Вот. 0-1, конечно же.
Да, Вестбромвичские шахтеры прямо со стадиона направятся известно куда.
Да. Ну и у нас, значит, Кристал Пэлас играет с Эвертоном. И там наша пятерочка живет.
Так. У нас это свежий счет там.
Вы имеете шанс почикать нашу пятерочку, а то как-то...
Вряд ли ваш рискнул поставить счет, который у нас.
Не знаю уж какой, видимо, какой-то хоккейный или что-то такое.
Нет.
Значит, хозяева забьют один гол.
Нет.
Значит, уже нет, ну и слава богу. А гости забьют 2.
Ну, да.
1-2.
Ну, я почти уверен, что Эвертон не выиграет. У нас счет 2-2. Я бы, наверное, скорее поставил Кенни 2-1 в пользу Пэласа. Но так у нас счет 2-2. В общем, для того, чтобы пятерку вашу убрать, этого достаточно.
Ну, мы очень удачно расходимся. И я считаю, что, ну, так сказать, мы попали один раз в вашу троечку. Ну, мы просто дали понять, это такой намек.
Да, я понял, чтобы все имели в виду, да.
Вот. А так мы удачно разошлись, то есть тур будет боевым. Все хорошо, да.
Туров боевых у нас предстоит много, потому что обычно к 1 января вообще заканчивается первый круг там.
Так.
А сейчас там будет сыгран еще дополнительный тур. И туров будет вообще очень много. А уж Boxing Day такое расписание, что мама не горюй. Так что нам будет чем заняться с вами все это время. Ну, поскольку мы давно тут с вами не слышались, то я думаю, что в связи с вашим объявлением в эфире, то, видимо, произойдет окончательный перелом в тренде, который и так уже случился, но такой. Не очень крутой, а в этом туре, я думаю, конечно, уже наступит наконец. У всех ясность, к чему идет дело.
Ну, давайте проследим. Может быть, с точностью да наоборот. Вы же знаете, Иван, что это, так сказать, не совсем предсказуемо. Вы видите ясность одну, а она наступает неожиданно с другой стороны. Вот.
«Ясность наступает с другой стороны». Неплохое название для сериала.
Да, кстати, привлечет внимание аудитории.
«Наступает с другой стороны». Ну хорошо, о сериалах мы
совсем не ждали, да.
Да, поговорим в следующий раз. Сегодня давайте будем закругляться. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, и на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал подкаста». С вами, как и обычно, был Иван Меркуриев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.